Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире «Школа православия», и мы продолжаем беседы по истории древнехристианской церкви. Мы начали говорить об иконоборческом споре, говорили о внешних причинах, воздействовавших на этот спор, на возникновение и на, может быть, остроту спора, оказавших влияние. Но у иконоборческого движения были и богословские причины, и сегодня мы поговорим об этом. Надо сказать, что вопрос об изображениях был спорным в церкви с самого начала христианства. И поэтому мы не можем говорить, что основными виновниками иконоборческого спора, иконоборческой ереси были императоры. Восьмой век – сложение определенных условий, когда этот спор вот выходит на поверхность, и императоры, будучи иконоборцами, придают дополнительную остроту этому спору, делают события этого богословского спора более трагичными, что ли, но не они являются причиной. Само иконопочитание есть плод системного усвоения людьми церковной веры. Ранняя церковь не знала иконы в ее современном догматическом значении. И начало христианского искусства, катакомбная живопись, главным образом, носит символические цели. Это не изображение Господа Иисуса Христа, святых или разных событий священной истории, как мы теперь привыкли видеть на иконе, а выражение определенных мыслей о Христе и о Церкви, причем выражение прежде всего сакраментального опыта крещения и Евхаристии, то есть этой такой вот своеобразной двуединой мистерии, двуединого таинства, через которое подается спасение. И первые изображения скорее изображали не столько самое божество, сколько функцию божества. Добрый пастырь саркофагов и катакомб – это не только не образ, но даже и, можно сказать, не символ Христа. Изображение доброго пастыря – это зрительное знаменование той мысли, что Спаситель спасает, что Он пришел нас спасти, что мы им спасены. И если мы обратимся, например, к библейским персонажам, то Даниил во рву львином тоже не портрет Даниила, пусть и самый условный, а знак того, что Даниил спасен, и мы спасены, как Даниил, если даже там есть какие-то реалии. И это искусство не изображает и не выражает, оно знаменует, и знаменует оно то самое огненное ядро, то живое солнце веры, о котором свидетельствовали мученики и пастыри тех веков, вновь окрещенные язычники, сам обряд их крещения и сами враги христианской церкви. Но отрекшись от искусства ради чего-то другого, эта катакомбная живопись оказалась во многом, может быть, и причиной возникновения того нового, средневекового, насквозь религиозного и христианского искусства, которое постепенно утвердилось как на Востоке, так и на Западе империи. Для того, чтобы это искусство возникло, надо было образом и формам, которые были телесно-душевными, сделаться духовными. И искусство натуралистическое должно было стать искусством трансцендентальным. И вот икона как раз есть плод этого обновления искусства, и появление иконы в церкви связано, конечно, с раскрытием в церковном сознании смысла богочеловечества, а именно полноты божества, обитающей во Христе телесно. Бога никто никогда не видел, но Бога полностью являет человек Христос. в нем Бог становится видимым. Но это означает, что он становится и описуемым. Образ человека Иисуса есть образ Бога, потому что Христос есть Бога-человек. Но если благодатью Святого Духа сам мир и его материя могут быть освящены, и, питая наше тело, могут питать наш дух, вернее, даже сказать так, могут питать человека всего в целостном замысле Бога о нем, как о воплощенном духе. И если вода крещения дарует нам прощение грехов, если вино и хлеб Евхаристии причащают нас телу и крови Христа, то и изображение Христа, этот плод человеческого искусства, это изображение может быть наполнено благодатью, благодатью Его присутствия, Его силы. И это искусство может быть не только образом, но и некой духовной реальностью. И в иконе еще с одной стороны раскрывается вся глубина халкидонского догматического учения. И в халкидонском догматическом учении дается новое измерение человеческому искусству, потому что Христос дал новое измерение самому человеку. В IV веке христианские храмы уже почти повсеместно украшаются целыми библейскими картинами и изображениями новых христианских героев, мучеников и подвижников. Об изображениях мучеников и святых говорят как о чем-то обычном святители Василий Великий, Иоанн Златоуст, блаженный Феодорит Кирский, святитель Григорий Ниский и другие отцы и учители церкви. Из археологических раскопок мы знаем, что уже в середине III века христианские церкви и иудейские синагоги, следуя моде римских зданий, расписывались ветхозаветными и новозаветными сценами. Все это в церковной жизни есть, но были и противники святых икон. Например, Евсевий Кесарийский на вопрос Констанции, сестры императора, Констанция желала найти истинный телесный образ Христа и спрашивала Евсевия, где можно найти этот образ. Евсевий ответил, что истинный образ Христа всякий христианин должен носить в своем сердце. И он писал Констанции: «Божественная природа неизобразима, но мы научены, что и плоть его растворена славой божества, и смертное поглощено жизнью. Итак, кто же в состоянии изобразить мертвыми и бездушными красками и тенями, издающие сияние и испускающие блистающие лучи свет, славы и достоинства его?» Можно приводить и другие примеры. Например, известен случай из жизни святителя Епифания Кипрского, который, будучи в Палестине, увидел в одной церкви завесу с вышитой на ней иконой. И несмотря на то, что Епифаний был даже не в своей епархии, он вбежал на амвон, разодрал эту завесу и отдал ее на покрытие гроба нищего, а церкви подарил новый кусок материи. Святитель Епифаний Кипрский – это такой решительный борец с ересями, человек очень импульсивный, много сделавший для обличения противоцерковных заблуждений. Иконоборчество было весьма распространено среди монофизитов, но у монофизитов богословские основания иконоборчества весьма понятны. Они строятся на умалении человечества во Христе. И такие богословы монофизитские раннего периода, как Филоксен Мабукский и Севир Антиохийский, относились к святым иконам с большим подозрением. На Западе также постоянно присутствовала иконоборческая струя. Известно, например, что на Эльвирском соборе в Испании, около 300 года этот собор состоялся, было принято полуиконоборческое постановление. Известно о иконоборствующих епископах при папе святителе Григории Великом, это начало VII века. Он возражал этим епископам, а споры, связанные с изображением Христа и святых, поднимались буквально во всех уголках христианского Запада. Но иконоборческие настроения были не только на окраинах империи, но и в самом Константинополе. Так, например, в конце VII века паломник с Запада, некто Аркульф, сообщает, что в Константинополе один фанатик сорвал со стены дома резное деревянное изображение Богоматери и бросил его в отхожее место. То есть подобного рода случаи были, но все-таки это, видимо, было явление исключительное, поскольку оно обратило на себя внимание и получило отражение в историческом источнике. А к VII веку иконопочитание было уже установившимся фактом. Это засвидетельствовано очень многими памятниками. Вот, например, Леонтий Иераполский пишет: «Начертываю и пишу Христа и страдания Христовы в церквах и домах, и на площадях, и на иконах, и на полотне, и в кладовых, и на одеждах, и на всяком месте, чтобы ясно видя их вспоминать, а не забывать. И как ты, поклоняясь книге закона, поклоняешься не естеству кож и чернил, но находящимся в ней словесам Божиим, так и я поклоняюсь образу Христа, не естеству дерева и красок, да не будет, но поклоняясь неодушевленному образу Христа, через него я думаю обнимать самого Христа и поклоняться ему. Мы, христиане, телесно лобызая икону Христа или апостола, или мученика, душевно лобызаем самого Христа и его мученика. Ибо всякий святой свидетель Христа, в себе являющий всю силу соединения с ним, всякий святой есть живая икона Христа». А вот из этого халкидонского смысла святых икон вытекает и способ их писания. Способ их писания определяется 82-м правилом Трольского собора. «Почитая древние образы и тени, преданные церкви как знамение и предначертание истины, мы выше чтим благодать и истину, как исполнение закона, посему, чтобы и искусством живописания совершенное было представлено очам всех, постановляем отныне запечатлевать на иконах Христа Бога нашего в человеческом образе, чтобы через это изображение усматривать высоту смирения Богослова и приводить себе на память его житие во плоти, страдания, спасительную смерть и происшедшее отсюда искупление всего мира». В этом тексте мы уже видим основание и смысл иконы как свидетельство о Боговоплощении. Свидетельство в подлинном смысле этого слова. То есть изображение, которое наполнено силой изображаемого. И это уже 82-е правило 5-6 собора. То есть это до, собственно, начала активных иконоборческих споров. То есть церковь уже имеет и содержит учение о святых иконах, которое способно правильно и точно выражать и формулировать. По крайней мере, 82-е правило, оно вполне укладывается в рамки учения о святых иконах, вот, которое было развито позднее. Но кроме вот такого возвышенного и правильного понимания значения иконопочитания, мы можем наблюдать в церковной жизни в этот момент и такое огрубление иконопочитания. Мы видим здесь цветение языческих форм. Во многом иконопочитание приобретает идолопоклоннический характер, заменяется грубым суеверием. Вот преподобный Анастасий Синаид пишет, послушаем цитату: «Многие думают, что крещение достаточно чтиться тем, что, войдя в церковь, перецелует все иконы, не обращая внимания на литургию и богослужение». Такое было, и здесь даже мы себя иногда можем узнавать в современное время. «Появился обычай брать иконы в восприемники детям при крещении, примешивать соскобленную с икон краску в евхаристическое вино, причастие класть на иконы, чтобы получить его из рук святых. Многие начали служить в литургии по домам на иконах вместо престолов и так далее. как пишет Василий Васильевич Болотов, в массе этих явлений, несомненно, давало себя знать грубое извращение церковного обряда. Чествование икон приближалось к идолослужению и разрешалось в чествовании самого вещества их. Иными словами, с иконопочитанием происходило то, что раньше происходило с культом святых и с почитанием мощей. Возникнув на правильной, на христологической основе, как плод раскрытия церковной веры во Христа, иконопочитание отрывается как бы от своей основы, превращаясь для кого-то в нечто самодавлеющее, а следовательно, это является собой как бы такое ниспадение в язычество. То есть, вообще языческий соблазн в силу грехопадения человеческого рода есть в каждом человеке. И в те или иные языческие соблазны способен впадать каждый из нас, даже если мы богословие бываем научно. От этого себя нужно удерживать, и за собой надо смотреть. Оно может проявляться вот так, может проявляться по-иному, но это может иметь место в нашей жизни. Вот этот вот момент нужно отметить в этот период. И что важно отметить для этого периода, и, может быть, важно как внешний фактор иметь в виду для усугубления спора. Ведь в этот период, столетием раньше, в VII веке, возникает ислам. И фактор появления и распространения ислама с его пуристским духом и с его запретом на изображение человеческих и сверхчеловеческих лиц тоже следует учитывать. На границе христианства и ислама существовал и имел значительное влияние ряд антикультурных и антииконных по духу сект, таких как монтанизм, маркианитство, павликианство. И в этом смысле ислам был понятнее, как бы духовнее, что ли, христианства, и многие могли этой духовностью соблазниться, такой псевдодуховностью. Проблема была и в том, что императоры-иконоборцы были великолепными правителями и великолепными полководцами, которые пользовались безоговорочным авторитетом в армии. А с другой стороны, за иконопочитание выступали прежде всего монахи. А монахов в империи было великое множество. Это вызывало ряд проблем, особенно с точки зрения императоров. Они считали, что идет отток людских ресурсов, денег, земель. А все это, кажется, требуется для государства во время очень напряженное. И вот эти политические факторы, о которых мы уже говорили, тоже подливали огня в иконоборческий спор. То есть вот такая вот ситуация возникла, и вот такое состояние было накануне возникновения и развития иконоборческого спора. Итак, мы о богословских причинах немножко поговорили. На этом наше время сейчас уже истекает. Мы дальше продолжим нашу беседу уже на следующем занятии. Сейчас с Богом оставайтесь. Всего вам доброго. До свидания.